Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Легенды русского неба» из цикла «История России в персоналиях». Отечественная гражданская авиация – это великие свершения и открытия, героический труд и легендарные подвиги российских авиаторов, славная история и всенародное признание. Сегодня люди не представляют жизни без самолетов и вертолетов. Они стали таким же рядовым транспортом, как автобус или поезд. И хотя развитие гражданской авиации началось в стране лишь в начале 20 века, она имеет богатую историю. День гражданской авиации России ежегодно отмечают 9 февраля. С профессиональным праздником поздравляют не только пилотов, но и бортпроводников, авиаинженеров и других работников отрасли. В 2025 году исполняется 102 года со дня основания отечественной гражданской авиации. Имена выдающихся авиаконструкторов и летчиков стали легендарными. Их открытия и подвиги навсегда вписаны в историю Отечества. Легендарными называют и самые знаменитые самолеты, которые прославились в воздушных боях и на мирных трассах. 20 июля 1882 года на Большой Поляне в Красном Селе под Петербургом собралась толпа, привлеченная необычным зрелищем. Люди с удивлением разглядывали диковинный аппарат. Его корпус по форме напоминал лодку, снабженную двумя прямоугольными крыльями и хвостом, похожим на корабельный киль. На носу лодки и в прорезях крыльев располагались винты. В действие их должны были приводить две паровые машины. Так выглядела жар-птица, первый в мире самолет, созданный офицером русского флота контр-адмиралом Александром Федоровичем Можайским. Первые самолеты в небе появились в начале 20 века. Это были иностранные машины. Своих конструкторов у нас тогда не было. Не было и своих пилотов, поэтому на самолетах летали иностранцы. В 1909 году группа русских добровольцев, мечтавших стать авиаторами, поехала во Францию. В эту группу входил Михаил Никифорович Ефимов. Он стал первым русским летчиком, который получил диплом пилота-авиатора. Вернувшись на родину, Ефимов 8 марта 1910 года поднял в воздух биплан конструкции Фармана. Это был первый полет русского летчика в России. В этот же день Михаил Никифорович побил мировой рекорд продолжительности полета с пассажиром, установленный американцем Орвилом Райтом. В течение 1910 года на международных авиационных турнирах в Вероне, Будапеште, Руане, Реймсе Ефимов занимал первые места в соревнованиях по дальности и продолжительности полетов, грузоподъемности и точности посадки. Необычная машина появилась в российском небе в 1913 году. Это был первый в мире четырехмоторный самолет «Русский Витязь» конструкции молодого инженера из Санкт-Петербурга Игоря Сикорского. Он поражал невиданными по тем временам размерами. Длина 20 метров, размах крыльев 27 метров, вес с полной нагрузкой почти 5 тонн. До этого в самолетах помещалось не более 2 человек, а русским «Витязем» управлял экипаж из 3 авиаторов и было еще 4 пассажирских места. Самолет вел сам Сикорский. В августе 1913 года он поднял на русском «Витязе» 8 человек и летал с ними 1 час 54 минуты. Это был выдающийся результат. Еще больше поразил современников следующий самолет Сикорского Илья Муромец, который побил все мировые рекорды длительности и высоты полета. Летом 1914 года Сикорский вместе со своими коллегами-авиаторами совершил на нем сверхдальний для того времени перелет из Петербурга в Киев и обратно. Четырехмоторный Илья Муромец стал первым в мире пассажирским самолетом. Он впервые в истории авиации был оснащен отдельным от кабины комфортабельным салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом. Во время Первой мировой войны из муромцев была сформирована первая в мире эскадра, отряд тяжелых бомбардировщиков. На каждом самолете установили по две полуавтоматические пушки и по три пулемета. Переоборудованный муромец вместо пассажиров мог нести бомбы весом от 80 до 240 килограммов. За всю войну эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбросила 65 тонн бомб и уничтожила 12 вражеских самолетов, потеряв при этом лишь одного муромца непосредственно в боях с вражескими истребителями. Выдающийся русский пилот Петр Николаевич Нестеров родился в 1887 году. Он был артиллерийским офицером, служил на Дальнем Востоке, и уже тогда он понял, что авиация будет играть большую роль в военном деле, и добился перевода сначала в воздухоплавательную роту, где в совершенстве освоил полеты на воздушном шаре, а затем в Гатчинскую школу летчиков, одну из первых в России. Однажды во время учебного полета Нестеров сделал поворот, резко наклонив самолет. Все получилось, однако на земле ему объявили выговор за нарушение правил пилотирования. Но вскоре летчик доказал свою правоту. В полете загорелся бензин в карбюраторе его самолета. Мотор остановился. Казалось, катастрофа неминуема. Решение нужно было принять за доли секунды. Если бы Нестеров действовал по французской инструкции, он неминуемо упал бы на жилые дома, окружавшие летное поле. Но он смело заложил крутой вираж и спланировал на аэродром. Все, кто видел этот маневр, были ошеломлены. Никто еще не выполнял ничего подобного. Новые приемы пилотирования Нестеров осваивал не для того, чтобы удивлять публику. Он готовился к будущим боям, понимая, что успешный воздушный маневр – залог победы. Точно был просчитан и самый знаменитый полет Нестерова, во время которого он впервые в мире выполнил мертвую петлю. Когда началась Первая мировая война, штабс-капитан Нестеров стал воздушным разведчиком. Однажды он заметил три самолета противника над позициями русских войск. Они готовились сбросить бомбы. На самолете Нестерова не было никакого вооружения, но он смело пошел на сближение, настиг тяжелый вражеский «Альбатрос» и, набрав высоту, сверху ударил по нему колесами своей машины. Это был первый в мире воздушный таран. «Альбатрос» камнем рухнул на землю. Героически погиб и Петр Николаевич Нестеров. Его самолет был сильно поврежден и при падении разбился. Никто из немецких, английских и французских летчиков не рискнули во время той войны повторить подвиг русского пилота. Во всем мире Петр Николаевич Нестеров признан основоположником высшего пилотажа. Кубком имени Нестерова Международная авиационная федерация награждает победителя первенства мира по высшему пилотажу. 18 июня 1937 года Чкалов, Байдуков и Беляков подняли самолет в воздух. Через сутки вошли в полярный район. Магнитные компасы сразу отказали, и ориентироваться пришлось по солнцу. Запасы кислорода иссякли. Несколько раз возникала угроза обледенения. Машина, покрытая толстой ледяной коркой, теряла летные характеристики, просто падала. Приходилось то спускаться ниже облаков, то подниматься выше. Ситуация и так была накалена до предела, и вдруг раздался какой-то хлопок. запахло спиртом, стекло кабины пилота покрылось слепой ледяной коркой. Оказалось, лопнула трубка водяной системы охлаждения мотора, вода вылилась на стекло. «Через 5-6 минут мотор разлетится на куски», — крикнул Чкалов. «Саша, тащи всю жидкость, которая есть на борту». И пока Байдуков на высоте 4,5 километров, высунув руку в форточку, скалывал ножом со стекла лед, Чкалов с Беляковым вылили в расширительный бачок всю оставшуюся на борту питьевую воду. Сели в Ванкувере на военном аэродроме. Штурман Беляков сделал в бортовом журнале последнюю запись 20 июня 1937 года. Всего пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. Израсходовано горючего 5658 килограммов, остаток горючего 77 килограммов. Средняя скорость полета 200 километров в час. За перелет весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. Медаль «Золотая звезда», введенная в 1939 году уже после смерти Чкалова, была вручена только в 2004 году его детям. Во время Великой Отечественной наши летчики брали в полет фотографию Чкалова на удачу. Очень важной в те дни была работа наших авиаконструкторов, которые трудились над созданием новых самолетов для фронта. В 1943 году военно-воздушные силы получили новую отличную машину. Под руководством авиаконструктора Яковлева на базе самолета Як-1 был спроектирован самый легкий и маневренный истребитель Второй мировой войны Як-3. В 1943 году Туполевым был создан пикирующий бомбардировщик Ту-2. В суровые военные будни, отводя на сон всего 2-3 часа в сутки, Лавочкин создавал новые быстроходные, хорошо вооруженные истребители Ла-5, Лаг-3. К 1945 году в Германии, США и Англии уже были разработаны, внедрены в серийное производство и эксплуатировались первые модели реактивной техники. Авиапромышленность Советского Союза не имела собственного реактивного двигателя, и первые советские реактивные самолеты проектировались под трофейные немецкие авиадвигатели «Юнкерс», «Юма-004» и «БМВ-003», которые были скопированы и выпущены ограниченной серией в Советском Союзе. Советским конструкторам и производителям предстояло в кратчайшие сроки сократить серьезное отставание в данной области. В конце Второй мировой войны в Советском Союзе активизировались работы по созданию реактивной техники. 4 конструкторских бюро Микояна, Яковлева, Лавочкина и Сухова получили задание правительства и приступили к разработке реактивных истребителей. 9 декабря 1905 года в горном селении Танаин Тифлисской губернии в бедной крестьянской семье родился Артем Иванович Микоян, будущий выдающийся авиаконструктор, создатель МИГа, ставшего символом русского истребителя. Мальчик окончил младшую школу в селе, затем его отправили в Тифлис к родственникам. В 1923 году он уехал в Москву к старшему брату Анастасу Микояну, который уже тогда был видным партийным деятелем. Артем отслужил в армии, работал на заводе, числился в передовиках. В 1931 году лучших комсомольцев направляли в авиацию, и Артема Микояна послали учиться в военно-воздушную академию имени Жуковского. По окончании учебы он работал на авиазаводе номер 1 в Москве. В 1939 году руководство страны решило создавать самолеты нового поколения, в том числе более быстроходные и маневренные. На заводе было создано новое конструкторское бюро, его руководителем назначили Микояна. Так появилась марка самолетов «МиГ». Уже в 1940 году в воздух поднялся истребитель «МиГ-1». После доработки его запустили в серийное производство под названием МиГ-3. В начале Великой Отечественной войны это был массовый советский истребитель. Он развивал скорость до 640 км в час. Такой машины не было ни у немцев, ни у англичан. В конце войны в разных странах конструкторы приступили к созданию истребителей с реактивными двигателями. В Советском Союзе этим занималось 4 конструкторских бюро – Лавочкина, Яковлева, Сухого и Микояна. В 1947 году началось серийное производство новейшей машины МиГ-15. Это был самый массовый самолет в истории авиации. Всего было построено более 18 тысяч истребителей. Его покупали многие страны. Он участвовал практически во всех военных конфликтах 50-60-х годов 20-го столетия. Следующий истребитель МиГ-17 первым в мире достиг скорости звука 1224 км в час. Правда, в условиях пикирования. А вот МиГ-19 уже стабильно работал на сверхзвуке. И каждая новая машина КБ Микояна была рекордной. На МиГ-21 были установлены 24 мировых рекорда. На нем летали пилоты 42 стран мира. МиГ-25 способен был подниматься на высоту 20 км и лететь со скоростью 3000 км в час. Сам Артем Микоян руководил разработкой машин до МиГа-29, практически до смерти в 1970 году. В руководимом им АКБ Артем Иванович был не только генеральным конструктором, но и душой коллектива. Микоян – один из немногих россиян, чья память увековечена в Зале славы Международного аэрокосмического музея в Сан-Диего, США, штат Калифорния. Андрей Николаевич Туполев, выдающийся русский авиаконструктор, руководивший проектированием, испытаниями и выпуском более 100 типов советских самолетов марок АНТ, ТБ и ТУ, во многом определивших лицо мировой авиации 20-го столетия. Руководил разработкой нескольких типов торпедных катеров, глиссеров, амфибий, аэросаней, дирижаблей и даже аэромобилей. Творец советской тяжелой авиации, активно участвовавший в создании научно-производственной базы отечественного авиастроения. И сегодня все ударные самолеты российской дальней авиации носят марку ТУ. Он руководил созданием первого отечественного цельнометаллического самолета, одного из первых реактивных лайнеров, а позднее первого в истории сверхзвукового пассажирского самолета. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Все корифеи советской авиации при погонах. Яковлев, Туполев, генерал-полковники, Ильюшин, Лавочкин, Микоян, генерал-лейтенанты. И только Павел Сухой, как был прапорщиком царской армии, так им и остался. Павел Осипович Сухой, выдающийся советский авиаконструктор, создатель боевых самолетов, сильнейших для своего времени. Имя этого человека неизменно популярно в авиационных кругах вот уже четверть века. Причина этого в исключительности самолетов Сухого, в их выдающихся летно-технических качествах, в относительно малом их участии в военных конфликтах, в ограниченном экспорте этих машин, в фантастических очертаниях легендарной Суховской сотки Т-4, которая застыла на летном поле музея ВВС в Монино, в том фуроре, который произвели в мире полеты великолепного Су-27, что, безусловно, повысило к ним интерес и внутри страны, и за ее пределами. В этом году ему исполнилось бы 130 лет. Лавочкин Семен Алексеевич. Он родился 11 сентября 1900 года в Смоленской губернии. После учебы в гимназии, которую он окончил с отличием в 1917 году, отправился на службу в армию. С 1918 года служил в РКК. Специальность инженера-аэромеханика получил по окончании Московского высшего технического училище, теперь МГТУ имени Баумана. Времена были трудные. Лавочкину, как и большинству студентов страны, приходилось значительную часть времени тратить на подработки, чтобы помогать семье. Поэтому учеба растянулась на целых 9 лет, включая 2 года, которые ушли на подготовку дипломной работы. Первый проект, над которым довелось трудиться Лавочкину в 1927 году, был посвящен освоению серийного производства ТБ-1, первый советский цельнометаллический тяжелый бомбардировщик, как раз по теме его дипломного проекта. Лавочкин известен в первую очередь как конструктор самолетов-истребителей. Ими он начал заниматься в конструкторском бюро, которое возглавлял Анри Лавилем. Однако поколение знаменитых истребителей времен Второй мировой войны получило возможность своего рождения благодаря началу гражданской войны в Испании 1936-1939 годы, в которой, в том числе Советский Союз и Германия, отрабатывали свою боевую технику. В 1940 году Лавочкин был назначен на должность главного конструктора по самолетостроению. В этом же году прототип его будущего знаменитого истребителя ЛАГ-3 и прототип будущего Як-1 Александра Яковлева стали главными конкурентами среди советских истребителей. Лавочкин говорил, что все время думал о самолетах, причем не о тех, которые уже есть, а о тех, которые еще предстоит создать. Авиаконструктор все время стремился не только совершенствовать свои самолеты, но и сочетать это с революционными подходами. Он сумел лично убедить Сталина в целесообразности использования дельта-древесины в качестве материала для истребителя ЛАГ-3 и применял ее в последующих модификациях данного самолета, который сыграл важную роль в битве за небо в годы Великой Отечественной войны. В послевоенные годы под руководством Лавочкина были созданы первый советский серийный реактивный истребитель Ла-15, беспилотная радиоуправляемая мишень Ла-17 и другое. Умер Лавочкин в своем кабинете на рабочем месте. Не выдержало сердце. Много славных страниц вписала отечественная авиация и в послевоенное время. Небо Кореи и Афганистана, Ле Бурже и Фарнборо помнят российские самолеты и их отважных пилотов. Им, как никому, покоряется небо. На этом мы заканчиваем наш журнал. Спасибо за внимание. До новых встреч!